Trump.
14:08. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. И я рада приветствовать в нашей студии в прямом эфире Геннадия Викторовича Хазанова, актера, режиссера, художественного руководителя театра эстрады, народного артиста России. Что еще сказать?
Достаточно.
Достаточно. Здрасте, да. Геннадий Викторович.
Здравствуйте, Ксюша.
Напомню нашим слушателям, что прямой эфир – это, конечно же, обязательно и для вас, для того, чтобы вы могли задать свои вопросы нашему гостю. Напомню, все наши средства связи. 7-2-5-66-33 – это номер нашего пейджера. СМСки по телефону плюс 7-985-970-45-45. И, наконец, телефоны обязательно включим. 783-90-25, 783-90-26. Ну, я хотела, конечно, начать с театрального события, поскольку в этом сезоне Геннадий Викторович Хазанов продолжил покорять пространство драматического театра и уже стал работать в одном спектакле, пока только в одном спектакле, в Московском театре «Ленком» у Марка Захарова вместе со своей любимой партнершей Инной Михайловной Чуриковой в спектакле «Город миллионеров». Поэтому, поскольку мы с вами не виделись еще с тех пор, я поэтому вас поздравляю с премьерой.
Спасибо.
Но есть у меня две телеграммы очень смешные, которые я сейчас вам прочту. Они пришли на наш интернет-сайт вот до начала программы. Одна телеграмма от Анастасии Костюк. Геннадий Викторович, каковы ваши планы на будущее? Над чем вы сейчас работаете? Спасибо вам за все, что вы сделали, делаете, и еще, я уверена, будете долго-долго делать. Вы замечательны. Я очень люблю вас и ваше творчество.
Спасибо.
И вторая телеграмма, лаконичная очень, от Романа. Почему так много Петросяна и так мало Хазанова? Это вопрос конкретный. Что бы мы ответили Роману, программисту, на этот вопрос? Из Ростова-на-Дону.
Вы знаете, видимо, вопрос связан с тем, что на телевизионном экране...
Конечно. Человек в Ростове-на-Дону, он смотрит телевизор.
Конечно, да.
Он ждет Хазанова. Да?
На телевизионном экране у Евгения Петросяна есть большое пространство телевизионное. И идущие очень много лет «Смеха панорама» и «Кривое зеркало». И поскольку Петросян верно служит этому жанру, по мере силы и возможности, по мере дарования, которое ему Господь отпустил, с бешеным трудолюбием, и поэтому количество появлений Петросяна на телевизионном экране в этом жанре и создает впечатление, что меня или мало, или вообще нет.
Нет. Да.
Да, поскольку я занят в основном на театральной сцене, а это никаким образом не соприкасается с телевидением. Поэтому, как театральный артист, я и не появляюсь на телевизионном экране. Как артист эстрады, это тоже такие уже давно затухающие колебания. Но вот в течение этого года все-таки на нескольких таких больших, будем говорить, торжественных мероприятиях я выступал. Там, это был юбилей телеканала «Россия». Что-то еще было, я уже просто сейчас
есть
не помню.
Такие сборные большие концерты.
Я не помню.
Да?
Ну, это как такой юбилейный вечер. Петросяна много, потому что Петросян очень, я бы сказал, настойчиво занимается поиском материала. Я еще раз говорю, вопрос качества – это дело вкуса. Востребованность этого жанра на телевидении – большая. Ну, мне кажется, что в силу определенных причин она, эта востребованность начинает снижаться, потому что очень много. А почему много? Я думаю, что тут есть масса причин. Первая причина – это максимальная рентабельность этих проектов. Это не то, что снимать кино или даже сериалы. Это другая история совсем. Это все гораздо дешевле.
Угу.
И потом это очень совпадает с интересами тех артистов, которые заняты в этих юмористических программах, поскольку они выход на телевизионный экран рассматривают просто как рекламу для того, чтобы потом, выступая уже на эстраде, можно было зарабатывать деньги. Я вот тут прочел интервью с Андреем Данилко.
Кстати, тоже куда-то пропал.
Да.
Сердючка кончилась.
Да. И вот он написал, что он не работает сольный концерт, он работает только сборные вечера или так называемые корпоративные вечера. Просто совершенно изменилась жизнь. И тот, кто живет, повернув голову в прошлое и говорит, вот когда-то было так, а теперь иначе, ну что тут, ну понимаете, когда-то в здании на Охотном ряду был Госплан, а теперь там Государственная Дума. Ну что ж тут говорить, что там вот был когда-то Госплан? Ну, бессмысленно. Поэтому мне кажется, что вполне, ну как бы сказать, логично, что артиста Петросяна на экране гораздо больше, чем артиста Хазанова. Вот и все.
Ну, тем не менее, поскольку действительно ваша жизнь сосредоточена сейчас на театре эстрады, как, которым вы руководите, на театре Антона Чехова, в котором вы играете как актер, и вот теперь еще и в спектакле «Город миллионеров» в Ленкоме. Да. Поскольку я вот слежу за этой вашей жизнью, такой, то у меня возникло вдруг ощущение, что это была какая-то у вас сознательная такая программа, избавиться от этого имиджа пересмешника, шутника. Потому что уже сегодня вы, Хазанов не ассоциируется никак с эстрадой. Уже нет. Я имею в виду не с театром эстрады, а с эстрадой как
понимаю,
с жанром.
Понимаю, да?
И вы это сами сделали. Сегодня уже никто вам не скажет, ой, Хазанов, г-г, смотри, Хазанов. Никто не заржет вам спину.
Ну, говорят, они... все равно.
Я не думаю. Уже другой образ, другой имидж.
Ну, меньше, да, чем раньше. Да.
Вам мешало это? Вот это
нет,
то, что
не мешало, просто понимаете, какая штука? Я для себя не вижу перспективы в этом жанре. Мне он кажется сегодня очень узким коридором. Причем это не жанр виноват, это мои отношения с жанром. Угу. Вот и все. В советское время... Понимаете, когда мы жили под идеологической анестезией, то любое слово, не произнесенное в мажоре, расценивалось как глоток воздуха. Что бы ни говорили о том, что сегодня нет свободы прессы, и пятое, и десятое, тем не менее, мы живем сегодня в такой, я бы сказал, взрывной реальности, потому что вот тогда была анестезия.
Да.
А на сегодняшний день, мне кажется, что выходя на сцену, как мне кажется, я ни на чем не настаиваю, это мое заблуждение. Я свою задачу вижу как анестезирующую задачу, потому что остальные, я бы сказал, функции берет на себя и пресса, и телевидение, так или иначе, даже просто изложением фактов, не более того, не комментариями. И когда человек на 2 часа приходит в зал, то мне кажется, что он должен получить какую-то все равно позитивную вакцину.
Ну, чтобы только понимали наши слушатели, что вы имеете в виду, поскольку не все все-таки видели, что вы делаете на сцене сейчас в драматическом театре, что это не развлекалово, это не типа поржать.
Нет,
я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите про анестезию. Надежду получить.
Надежду.
Вот что самое главное, надежду. Что сегодня нету нигде.
Так вот, а жанр вот этот разговорный, да. С моей точки зрения, доминанта его разрушительная. Это он так, он заложен так. Поэтому мне просто этим не хочется заниматься. Рассказывать о том, сколько проблем вокруг, причем каких, социальных, там, бытовых, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это и без меня известно. Более того, это и без меня произносится. И муссируется. Зачем же мне в этом хоре принимать участие? Когда-то Станислав Ежелец сказал замечательную фразу: там, где все поют в унисон, слова не имеют значения. Так в данном случае я унисоном называю вот эту черную картину того, что происходит. Мне говорят, это задача журналистики, это вот новостные законы существуют. Что говорить о том, что в городе Н построено общежитие? А вот что взорвано общежитие, говорить нужно. Потому что то, что построено, это норма. А то, что взорвано, это не норма. Таким образом, мы автоматически попадаем в систему координат ненормы, ненормальной информации, потому что только она вызывает интерес.
Ну, это, кстати, относится не только к новостным сюжетам, но и к различным развлекательным ток-шоу.
Конечно.
Или вот эта вот лавина программ, посвященных как раз аномалиям в человеческих поступках,
конечно,
в деяниях, да, в быту. Это всякие вот эти передачи типа, господи боже мой, «То, что ведет Глеб Пьяных» на... Программа «Максимум».
Да, 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 да.
Либо вот разборки, которые устраиваются у Андрея Малахова в студии.
Да, да.
Это все ненормальные проявления человеческой натуры.
Да, какой-то, вот, вот сбитень, да, какой-то нужен.
Конечно,
понимаете?
Это с ума можно сойти.
Да, вот это,
можно,
конечно, потому что это уж никак не способствует гармонизации души. Никак. Поэтому для меня этот жанр, если им заниматься, понимаете, я могу вам на это рассказать одну историю, не знаю, рассказывал я или нет. Это было в далекое социалистическое время. В Болгарии шел съезд Союза писателей. И среди присутствовавших находился такой первый по иерархии сатирик Радой Ралин такой был. И он молчал и не просил слова. И тогда кто-то сказал: почему Ралин молчит? Почему он ничего не скажет? Ралин сказал: я могу с места. Он говорит: да. Понимаете, меня волнует вопрос истребления лесов в Болгарию, сказал Ралин. Это наше национальное богатство. Ну что мне критиковать лесника? Лесник выполняет инструкцию. Значит, я ему тогда должен, что называется, сделать кивок и обратиться к тому, кто дал инструкцию. Но инструкцию ему дал тот, кто получил инструкцию сверху. И так далее, поднимаясь наверх, 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 наверх. А, значит, я должен обвинять и критиковать за то, что вырублены леса, эту вертикаль. И, наконец, дойти до главного человека, генерального секретаря Компартии Болгарии Тодора Живкова. Как только я начну это делать, я должен стать партизаном и уйти в лес. Но уйти мне некуда, потому что, как я уже сказал, леса вырублены. Понимаете...
Это притча получилась,
да,
Геннадий Викторович.
Да. К великому сожалению, жанр этот очень социален. Для меня сегодня, к сожалению. Вот это утром в газете, вечером в куплете. Мне просто неинтересно этим заниматься. Поэтому я уже так много раз об этом говорил.
Ага, хорошо. Тогда, с другой стороны, это тоже был вопрос хороший от наших слушателей, пользуясь сегодня их подсказками, потому что хорошие вопросы задают. А как выжить в попсе, спрашивает вас Ирина.
Я не знаю.
Вот вокруг одна попса. Как вот здесь сохраниться?
Ну, я вам должен сказать, что это неправда. Насчет одной попсы. Возьмите телевизионный пульт, включите канал «Культура», если вам так невыносимо находиться в попсе, и вы окажетесь в пространстве, где нет попсы. Я вчера видел, ну, не всю, но часть передачи, которую ведет Петр Вайль, «Гений места». Он рассказывал
Римини.
Про Федерико Феллини. Ну, какая это попса? Другое дело, какое количество людей этим интересуется. Но если человек так страдает и мучается от попсы, ну, так не смотрите. А то, что происходит вокруг, но я должен вам сказать, что такое количество выходит литературы разной. И вовсе не обязательно читать там литературную попсу. Я никак не могу понять...
Я с вами абсолютно согласна.
Я никак не могу понять, чего жаловаться, понимаете? Ну, в советское время человек, который хотел читать что-то такое...
Пастернака, ему не давали.
Неразрешенное, да? Так все равно ухитрялись. Ну, трудно было. Читать «Собачье сердце» Булгакова. Но тот, кто хотел, читал. Значит, это вот... Это такие стоны, я бы сказал, дежурные.
Я согласна с вами, потому что стоны по этому поводу, они круглосуточные.
Да, конечно.
Но все-таки тоже понимаю, что все-таки дело даже не в телевизоре, и не в книжках, которые выпускаются, и не в фильмах, которые снимаются, и не в мультфильмах, и даже не в передачах, которые вы слушаете по радио «Эхо Москвы», а в нас самих.
Конечно,
проблем.
Только. Да только. В потребности, и как только у тебя потребность есть, ты моментально найдешь ответ на это. Потому что в этом смысле рынок сегодня огромный. И у тебя есть право выбора. Ты можешь не ходить на театральную попсу, например, и ты можешь пойти смотреть, например, спектакль к Фоменко, к Петру Наумовичу. Или смотри, чем занимается там Женовач. Ну, это же не попса.
Кстати, и классическая музыка у нас сегодня звучит многих залах.
Да ну о чем вы говорите?
О чем мы говорим?
Да ну что вы?
Я понимаю, что здесь в основном все жалобы, они связаны как раз вот с этим ящиком, который заменяет людям все.
Еще раз говорю, но на этом ящике есть канал «Культура». Но если ты так
даже там есть, да, даже на ящике.
Да, ты так страдаешь. Я понимаю, что ты не живешь в Москве, допустим. Допустим. И у тебя даже денег на книги нет, допустим, хотя есть библиотеки. Просто это, ну, мне кажется, что это разновидность кухонных разговоров. Конечно, я понимаю прекрасно, что скрыто в этом крике, что этого много. Вот, наверное, что имеет в виду человек. Но что делать? Но мы живем в режиме рейтингов. Когда я обратился на одну производящую, обратился с предложением к одной там кинокомпании и сказал, что вот у меня есть такая идея, скажем, там с Гоголем, да, мы сказали, это только на культуру. И я произнес однажды очень такую странную фразу. Что, как ни парадоксально, при всей прелести того, что появился канал «Культура», он своим появлением выдал лицензию всем остальным каналам на отсутствие необходимости задавать себе эти вопросы. Потому что они и рассчитывают на то, что появится какой-нибудь Хазанов, который скажет, включите канал «Культура». А мы здесь занимаемся другим. Мы здесь занимаемся обслуживанием масс. Я даже не могу им возразить ничего. Я не могу сказать, как вам не стыдно делать вот это или делать это. Это всего-навсего зеркальное отражение нашей жизни. Я прочитал в какой-то газете статистические данные, что 25% населения России испытывает проблемы с хлебом. Это я читал, возможно, что эти цифры неправильные, но я прочел это. Понимаете, и в этот момент идет какая-то вакханалия в светской жизни, которая никакого отношения ни к жизни страны не имеет. То есть она имеет отношение, потому что сам факт ее существования говорит о том, чем живет сегодня страна. То есть она живет и этим, и этим, и этим. И поэтому, понимаете, ну, я даже не знаю, может ли быть по-другому, потому что это вот такая, я бы сказал, такая мозаика. Но в этом панно мозаичном большую часть панно занимают люди, которые живут очень трудной жизнью.
Вот это самая, конечно, страшная проблема. Это колоссальный разрыв. Ой. Пропасть просто, да? Между одной частью населения и другой. В этом, конечно, самая страшная жуть. А вот, кстати, у меня к вам вопрос, Геннадий Викторович. А вот почему вы как-то незамечены вот среди персонажей светской жизни?
Я не,
вы не любите это
очень
как? Не физически
люблю.
Не любите?
Я
и
очень,
что вас там
очень,
раздражает?
Очень не люблю. Мне безумно скучно. Потому что смотреть на демонстрацию финансовых возможностей, устроить веселье, это очень грустная картина. Она не согрета душой. Деньги стали идеологией. Могу еще раз сказать, что никогда не был поклонником коммунистической религии. Никогда.
Да уж, вас трудно заподозрить.
Никогда не был.
Да.
Но могу только на это привести одну фразу, которую произнес, я, по-моему, здесь вам рассказывал об этом, 20 с лишним лет назад писатель Городинский, который мне сказал ночью в городе Буденновске за 11 лет до того, как Буденновск стал известен всему миру. Он сказал, ты знаешь, как я отношусь к коммунистам, но ты не можешь себе представить, что начнется, когда они уйдут от власти.
Новости потом продолжим. Напомню, что в гостях у нас Геннадий Хазанов.
Часов 31 минута в Москве. У микрофона Ксения Туркова. Левые силы и представители православных организаций сегодня не дали националистам бандеровцам пройти по Крещатику. До 5000 представителей Компартии, прогрессивных социалистов и русской общины перекрыли всю улицу. Именно по Крещатику планировали пройти маршем сторонники украинской повстанческой армии. Сейчас весь центр города перекрыт отрядами спецназа и ОМОНом. Милиция опасается столкновений, которых не удалось избежать в прошлом году. Впрочем, и сегодня утром возникла потасовка. Левые силы попытались прорвать милицейские кордон. 10 человек были задержаны. Окончательный вывод о характере взрывов в КНДР может быть сделан через несколько дней. Об этом заявляют представители американской администрации и другие официальные лица страны. По словам чиновников, вероятность того, что в Северной Корее был взорван ядерный заряд, составляет 80%. Эти данные основаны на исследованиях проб воздуха. По ядерной проблеме сегодня высказался министр обороны России Сергей Иванов. Он назвал испытание форменным безобразием, но отметил, что проблема должна решаться дипломатическим, а не силовым путем. Три моряка, затонувшего в Черном море сухогруза, погибли. Как сообщает РИА Новости, вблизи побережья Турции завершилась спасательная операция. Из 10 членов команды семерых спасла турецкая береговая охрана. О национальной принадлежности членов экипажа данных пока нет. Напомню, в ночь на субботу у берегов Турции затонул сухогруз под флагом Коморских островов. Около 100 водителей провели сегодня акцию против повышения цен на бензин в Нижнем Новгороде. Как сообщает газета РУ, они также выступили против повышения ставок транспортного налога, которое запланировано с 1 января следующего года. Таким образом, нижегородцы поддержали общероссийскую акцию протеста. Митинги против повышения цен на бензин проходят сегодня в нескольких городах, в том числе и в Москве. Заправочные станции только для женщин появились в Ираке. Они установлены в городе Сулеймания на севере страны. И местные власти пошли навстречу представительницам слабого пола, которые часами вынуждены простаивать на жаре в очереди за бензином. С начала боевых действий в Ираке возникли серьезные перебои с топливом. На заправках мгновенно выстраиваются очереди, поэтому и решено было освободить женщин от таких проблем. Очереди на специализированных стоянках для прекрасного пола занимают всего 3-4 часа, отмечает Атартас. За это время женщины успевают вдоволь пообщаться с подругами и обсудить текущие проблемы. Курс доллара на выходные понедельник 26 рублей 93 копейки, евро 33 рубля 84 копейки. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем 2-4 градуса тепла, это ночью от 1 до плюс 3. Сейчас в столице плюс 6. Ксения Туркова, служба информации, Эхо Москвы.
Вот она.
Реклама.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Покер с Джокером. Ким Чен Ир начинает, но сможет и выиграть.
Убита за исполнение. Гибель Анны Политковской. Версии мнения.
Дадут зарплату. Проголосуем. Гражданский долг и липецкий электорат.
Взгляд ученого. Вячеслав Иванов о главных проблемах человечества.
Есть порядок в датском королевстве. Ларс фон Триер больше не покинет Данию.
Вертолеты для девушки. Первое дело. Высший пилотаж Елены Прокофьевой.
Московские новости. Уже в продаже.
20 октября в городе Мюнхен Московская международная бизнес-ассоциация в рамках празднования 15-летнего юбилея партнерства «Москва-Бавария» проводит 9-й международный инвестиционный форум «Москва-Инвест-2006», цель которого – продолжение международного экономического сотрудничества России и Германии. Председатель форума – мэр Москвы, президент ММБА Юрий Лужков. «Москва-Инвест» – это ваш успех в прямом диалоге бизнеса и власти. Телефон оргкомитета 290-9107.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Дифирамб. Геннадий Хазанов здесь в нашей студии. Я теперь хочу обратиться к вопросам наших слушателей. Их очень много уже пришло на наш пейджер, и чуть позже я телефон обязательно включу. Но здесь есть и вопросы, и реплики. Вот после того, как люди прослушали первую часть нашей встречи, Геннадий Викторович, вот какие впечатления. Марина пишет. После того, как вы связали свою жизнь и работу с домом на набережной, вы стали такой грустной. Переезжайте в другое место, и все будет хорошо. Ну, в этом что-то действительно, тем более мы вспомнили эту передачу «Геннадий». Не место Петровая. Mm-hmm. Может быть, действительно и место определяет ваше настроение. Я имею в виду не театр эстрады, как театр, почему? А именно вот это место.
Ну, почему?
Достаточно
ну,
печальное.
Зачем? В 78-м году у меня в этом здании был первый спектакль «Мелочи жизни», поэтому и второй, и вообще вся моя жизнь связана с этим mm-hmm. зданием.
Намоленное место.
Так что
да.
я не понимаю... Что может измениться? Ну, знаете, я опять расскажу очень старый анекдот, как mm-hmm. одного человека, это было в советское время, значит, который чистил обувь. Значит, попросили значит, зайти в соответствующую там, организацию, которая занималась... сохранностью конституционного строя. Да, и сказали, что вот это нехорошо. Вы очень похожи на Маркса. Значит, а чистите обувь. Так что вам надо постричься и побриться. На что человек сказал? А что с мыслями делать? Так что можно, конечно, поменять здание, но что делать?
Алексей пишет: Геннадий, конечно, можно выключить телевизор, не слушать и не читать попсу, но ведь это все любят слушать и читать огромное количество людей. А потом эти люди идут на выборы и решают в соответствии с их интеллектом, кому нами править.
Так.
Ну вот это в качестве соображения, которое наш слушатель высказал. Вообще, я бы так переформулировала бы это дело в вопрос. А действительно, каким-то образом влияет вот вкус, который так или иначе... сегодня доминирует мода именно на такое вот средненькое, даже это не искусственное, это ширпотреб, он каким-то образом влияет на гражданственность, на сознание человека, да, на его гражданскую позицию. Или нет? Или это две разные вещи? Я могу любить пошлые песенки, но при этом знаю, за кого я хочу проголосовать на парламентских выборах, не за Жириновского, допустим.
Я думаю, что да? Скорее так. Знаете, опять пример из жизни.
Или вкус определяет политический
вкус. В 89-м году в Киеве были гастроли только-только разрешенного в Советском Союзе артиста Вилли Токарева. Выступал во дворцах спорта в сопровождении, по-моему, оркестра под руководством замечательного музыканта Анатолия Кролла. Ни мало, ни много Кролл со своим оркестром аккомпанировал Вилли Токареву.
Кабацкому певцу. Да. В кабаках. Давайте говорить вещи, назовите своими именами. Человек выступал в кабаках в Америке.
Причем это, я бы даже сказал, даже и певцом-то это назвать трудно. Да? Это какой-то такой вот... Ну, своеобразная форма куплета. Ну, какой-то там жанровой песенки. Вот, может быть, так.
Небоскребы, небоскребы.
Ну, да. Битковые аншлаги. Еще не было никакой рыночной экономики. Ничего этого не было. Но это было до этого под запретом. Ну, с точки зрения официального статуса. Потом это получило право. Откуда же такая востребованность? Но все равно же не разносят люди консерваторию, а скорее будут разносить то, что имеет отношение там, вот, к поп-культуре. Это естественно совершенно. Чего удивляться? Что касается выборов, ну, возможно, каким-то образом это взаимосвязано.
Конечно, потому что все, о чем мы говорим, все равно это вот некая люмпенизация, она все равно происходит на наших глазах. Мы свидетели ее.
Да, согласен. Ну, согласен. Все-таки. Ну, а потом еще наступает некая просто усталость населения.
Да пропадите вы все пропадут.
Да, вот это вот. Да, ну, а какая разница? Уже давно всех перестал удивлять Жириновский. Он похож на актера театра, который вот уже 89 лет играет определенное амплуа. Поэтому ни открытия нет никакого, ничего. И все понятно, что он будет делать. И понятно, что он эту роль играет хорошо. И, так сказать, на его актерство все равно найдутся люди, которые будут с ним солидарны. Он однажды произнес фразу, от которой я просто опешил. Он сказал: вы все хотите обращаться к разуму, а я к инстинкту. Вот и все. И вообще... Очень многое сегодня обращено к инстинкту. Но это, с моей точки зрения, результат того, что деньги стали идеологией. Вот и все.
Причем как для богатых, так и для бедных.
Конечно, конечно.
Что очень важно.
Конечно.
Берите наушники, я обещала телефон включить, пожалуйста, любые. 783-90-25, телефон для москвичей, 783-90-26 для тех, кто слушает нас в других городах России, не только России. И напомню, здесь на связи с вами Геннадий Викторович Хазанов, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Меня зовут Олег, Москва.
Да, Олег.
Я бы хотел задать вопрос Геннадию Хазанову.
Вот он вас слышит.
Он слышит. Я так понял... Геннадий поменял немножко амплуа, стал больше актером театра, чем просто, скажем, юморист и все остальное. Получается так, что у него искусство было такое сначала поп-искусство, оно более кричащее, такое, как искусство можно сравнить с айсбергом. Сверху это вот небольшая часть, она кричащая, видно, а то, что внизу, оно глубоко и не видно. Он ушел в театр. Если этой логике следовать, получается, чем менее видно искусство, тем оно более глубокое, тем более, скажем, правильное. Не хочет ли он обратиться тогда к более молчащему искусству, как написание книг?
Спасибо, Олег. Очень изящно сформулировали вопрос, очень красивый, но понятный.
Да.
Книгу, кстати, давно бы уже надо было начать писать.
Спасибо большое. Я не очень понимаю, зачем нужна книга. Все, что я хотел сказать, я многократно уже сказал. Когда-то мы сняли с Парфеновым сериал под названием «Жил-был я», 21 серия. Я не отношу себя к людям, и чем больше живу, тем меньше строю себе иллюзий, что могу кого-нибудь чему-нибудь научить. Да и неблагодарна эта задача. И прав таких у меня нет. А рассказать о себе? Ну, так я уже рассказал. И если ты не можешь, выходя на сцену, выразить то, что ты чувствуешь, это значит, тебе нечего выражать. А уж будет это... в виде роли или книги. Потом, сколько? Я же не писатель. Сколько я могу? Я могу написать или надиктовать одну книгу. Потому что у меня одна жизнь. Поэтому возможности у актера, который выходит на сцену, мне кажется, гораздо более широкие. Потому что он, сохраняя свою собственную жизнь, все время появляется все-таки в призме других людей. И через призму другого человека все равно должен нести свою тему, свои переживания, страдания, мысли. И в этом смысле, конечно, не бывает ничего абсолютного, но... театральный спектакль, во всяком случае, на сегодняшний момент, вот последние 8 лет, дает мне такие возможности. Гораздо больше, чем описание того, как я назвал учительницу рисования дурой за то, что она мне поставила двойку. Я должен был нарисовать вазу, а нарисовал футбольные ворота. Ну и что?
Интересно.
И что из этого? Ну, так я и это рассказал уже. Понимаете, я не вижу повода приковывать внимание к своей персоне. С годами это все больше и больше. Думаю, что это какие-то переоценки. Приближение к истинному ощущению реальной значимости, а не желаемой. Эта штука непростая, болезненная, но зато честная.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Геннадий Викторович, со следующего месяца в Томской области перестанет выходить «Эхо Москвы». На его частоте будет другая радиостанция. Не считаете ли вы, что это может привести к деградации местного населения?
Спасибо за вопрос. Приятный очень мне, как ведущий радиостанции «Эхо Москвы».
Я счастлив, что на сегодняшний момент...
Нас еще слышат.
Слышат «Эхо Москвы». И, конечно, обязательно деградация наступит, потому что если вы не услышите моего выступления по «Эхо Москвы», то, безусловно, деградация впереди и очень глубокая.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Это Валентина Дмитриевна.
Здравствуйте, Валентина.
Геннадий Викторович, я разделяю вашу позицию и вашу печаль и грусть. Но у меня такой вопрос. Ваш театр ведь называется театр эстрады. А осталась ли у нас эстрада, кроме этой попсы и шансона безумного?
Вот такая...
Спасибо, Валентина Дмитриевна.
Спасибо большое за вопрос. Ну вот что есть... Что есть? Что же я могу вам сказать? Как сказал Сталин Поликарпову, других писателей у меня для тебя нет. Думаю, что если устроить вечер поэзии Жака Превера, небольшое количество желающих найдется слушать это.
А Евтушенко собирает...
Евтушенко собирает разово, как акция.
Раз в полгода.
Вот когда,
год,
да. когда мне начинают говорить, он собирает, то я сразу начинаю, что называется, вставать на дыбы. Что значит собирает? Собирает это когда регулярно. Вот это называется собирает. А когда человек один раз в год делает мероприятие, слава богу, что один раз приходят люди, потому что там к другому и один раз не придут.
А он, кстати, в прошлом году, простите, Геннадий Викторович, это вы правы, мало этого, по-моему, в прошлом году это было любят собирать вокруг своего дня рождения, где-то вот дата в июле месяце, большой концерт Евгения Александровича Евтушенко. Он Задорнова позвал в помощь. У него было на афише Евгений Евтушенко и Михаил Задорнов.
Да.
Между прочим. Тоже боялся, что не соберет.
Ну вот видите, да. Даже на один.
Да.
Ну
да.
Вот видите. Но это, конечно, с моей точки зрения, я недавно прочел, что, конечно, не бесспорное высказывание, что хирургия – это свидетельство бессилия медицины. То, конечно... При всем, так сказать, моем уважении и к Евтушенко, и к Задорнову, да, я хочу сказать, что тандем выглядит несколько странно. Но если бы вместо Задорнова Евтушенко пригласил бы, там, например, Ростроповича, я не думаю, что это увеличило бы количество проданных билетов.
Нет, тут как раз я с вами бы поспорила. Потому что Ростропович это типа престижно.
Нет.
Ничего.
Нет.
Нет, уже нет?
Уверяю вас, что в этом контексте нет.
Вот он сейчас вот редирижировал, это был же...
Не-не-не, это совсем другое. Я же говорю, я же сказал пригласить к Евтушенко Ростроповича, а не просто Ростропович сам по себе. Потому что он самодостаточно абсолютно... Я специально произнес фамилию Ростропович как супер самодостаточную личность. И я говорю о том, что для того, чтобы были проданы билеты, лучше было пригласить Михаила Николаевича Задорнова.
Конечно. Еще звонок успеваем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло, да-да. Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Говорите, мы вас слышим.
Вы знаете что? Я вас всех очень люблю, но у меня такой вопрос тяжелый, характера такого, почему у репрессированных отняли их несчастные 2000.
Как вас зовут, простите?
Эмма Николаевна.
Эмма Николаевна, дорогая, я прекрасно понимаю вот ваш вот такой отчаянный совершенно жест просто наугад позвонить в эфир радиостанции «Эхо Москвы» и сказать, что у репрессированных, как вы говорите, отняли 2000. Вот вам, кстати, ответ на все вопросы, которые мы тут пытались ставить в эфире риторические, да, Геннадий Викторович?
Да, конечно, безусловно. Вот это самое яркое доказательство всего.
Да. Давайте я еще все-таки хочу услышать вопросы к Геннадию Хазанову. Если у вас они есть, и они у вас есть, я знаю. Пожалуйста, алло. Алло.
Здравствуйте, да, уважаемая Ксения и Геннадий Викторович.
Да.
У меня не вопрос, а просто разрешите выразить искреннее восхищение вашим талантом. Я вас знаю с самого детства, через всю жизнь вы меня прошли. И ваши выступления, они действительно приносили искреннюю радость. Равного вам просто не было вообще. То есть и нет сейчас. Вы наиболее великий эстрадный артист. Огромное вам спасибо за ваше творчество. Низкий поклон.
Как вас зовут, простите?
Андрей.
Спасибо.
Спасибо, Андрей.
Спасибо. Ну вот единственный человек вписался в формат передачи под названием «Дифферамп».
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый, пожалуйста.
Геннадий Викторович, вас знает вся Россия. Самый замечательный наш артист своего жанра. Да вообще, вы великий человек. Ну ладно, это оставим. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот очень многие люди, да, вызываются в Кремль для награждения там различными наградами. Они получают эти награды из рук президента. Неужели никто ему не может сказать все, что думает о происходящем в стране? Спасибо большое.
Как вас зовут, простите?
Владимир.
Спасибо, Владимир.
Владимир, во-первых, немножко странно поставлен вопрос. Человека приглашают в Кремль на награждение. Это ну, такое протокольное мероприятие. Человека не приглашают в Кремль для того, чтобы обсудить с ним текущие вопросы.
А могли бы, между прочим.
Ну, тем не менее... Мы же говорим о конкретном, скажем, случае.
Ну, в чем Марлен Хуциев сказал все, что мог сказать в этой ситуации. Если вы видели этот сюжет, когда его награждали, а это было как раз попало вот в эту вот кампанию ужасную, которая сейчас у нас расцвела махровым цветом, я имею в виду антигрузинскую. И он не сказал президенту, что вы, до чего вы довели страну. Он этого не сказал, и он воспитанный человек. Он действительно пришел получать награду. Но он сказал про то, что это невыносимо, про то, что это ненормально, что Россия и Грузия, они совсем, у них другой исторический путь. И мы не имеем права вот сегодня приходить вот к такому страшному тупику, к которому пришли. Я это пересказываю как бы своей интерпретацией, его слова, но, да. Во всяком случае, эта тема, он не мог об этом не сказать. И честь ему и хвала за это. Ну, а так что мы говорим? У каждого же свое видение событий, жизни и своей миссии, в конце концов.
Ну, так значит, да? Выступление Марлена Мартыновича только опровергает смысл вопроса, что никто не говорит президенту, что происходит. Я хочу вам сказать, что это иллюзия, что президент не знает, что происходит. Я думаю, что президент прекрасно знает, что происходит, прекрасно знает, что возможны любого рода перегибы. И я думаю, что, так сказать, Кремль и церемония награждения, ей-богу, не самое лучшее место для того, чтобы устраивать диспуты по этому поводу.
Или не ходить.
Или не ходить. Скажем, тогда это вот молчаливая, так сказать, вроде демонстрация, как, я не помню, кто-то там, Солженицын, что ли, не пошел за наградой.
Да, это, по-моему, было, когда ему Андрея Первозванного ему вручали,
ну, по-моему,
отказался.
Да, ну,
да, 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 ну, да, 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 отказался.
Конечно, это его право, поэтому, так сказать. Ну, что, еще есть вопросы?
Есть, конечно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, я к вам попадаю второй раз.
Нет, извините, ради бога, я вам все-таки посоветую позвонить в другую программу со своей бедой. Но, к сожалению, не сюда. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Меня зовут Григорий, город Королев. Геннадий Викторович, скажите, пожалуйста, кого ваше мнение о политической сатире в России? Мы можем петь ей дифирамбы или все-таки реквием? Она жива или нет?
А вы сами-то, спасибо вам большое. А вы сами-то что скажете?
Ну, свое мнение я все-таки хотел бы сохранить при себе. Хотел бы все-таки услышать мнение корифея сатиры, такого как Геннадий Викторович Хазанов.
Я даже не понимаю, про что вы слышали, какой политической сатиры. Я даже не помню.
Я думаю так же, как вы.
Вот я сейчас вам расскажу то, что мне понравилось очень. У Бориса Ефимова спросили, а почему вы сейчас не рисуете... не работаете в жанре политической сатиры? Почему вы не рисуете всяких известных политических деятелей вот так, как остро как-то вы делали всю жизнь? А он ответил: а вы мне скажите, как я должен к ним относиться? Тогда я вам нарисую.
Конечно,
ну да. Ну что, у нас уже финал нашей встречи. Давайте вернемся к театру. И я все-таки хочу понять, что там дальше происходит в жизни театральной у Геннадия Хазанова. Да, потому что наверняка что-то еще будет.
На следующей неделе первая встреча в Линкоме, связанная с планами Марка Анатольевича Захарова ставить «Женитьбу». Мне предложена роль... Качкарева. Выйдет ли, получится ли, я не знаю. Я благодарен за приглашение и думаю, что это то, что сейчас будет занимать меня полностью.
А Подколесин? Кто?
Абдулов.
Классно. Вот, друзья мои, если вы еще не видели Хазанова на сцене Линкома, если мы сейчас про это заговорили, в городе миллионеров, придите и посмотрите. А то, что сегодня говорил Геннадий Викторович по поводу своего отношения к работе в театре и вообще к этой миссии, будем это так называть, миссии вот выходить, и возможности выходить на сцену в спектакле, вот то, о чем он сегодня говорил, все это вы увидите во всех его работах. Потому что то, что меня вот подкупает во всех работах, которые я видела у школы этой программы «Дифирамб», это совершенно поразительная откровенность, поразительная искренность, с которой этот человек общается с зрительным залом. Совсем не нужно для этого говорить свои слова. Это можно говорить словами тех драматургов, которых он играет. Но смысл сказанного не понять невозможно. Поэтому я всех приглашаю. Посмотрите, и все ответы на все вопросы, которые вы сегодня не получили, вы получите, увидев Хазанова в театре. А вам большое спасибо, Геннадий Викторович.
Спасибо.
И удачи,
Ксюша,
и не пуха.
И вам.
Я вас люблю.
Взаимно.